17 часов 37 минут в краевой столице. Доброе утро.
Добрый день, дорогой Артём.
Когда-нибудь, к пятнице.
Но тебе просто надо вернуться в утренний разворот. Ты уже знаешь, жаворонок же.
Я там бываю утренняя. С обзорами блогов, да, и вот, видимо, как-то вот оно у меня все еще утро. А слушайте, такая погода прекрасная, что такое ощущение, что утро у нас все еще.
Вообще, наверное, классно с таким действительно настроем жить. И весь день еще впереди, и только просыпаемся, и задор вот
этот. Может, у кого-то до сих пор утро. Ну, где-то там на западе далеком, да, где-то еще утро. Анна Букатова, Артем Жаворонков, тем не менее, в 13.38 сегодня, в четверг, 4 июня 2020 года, в прямом эфире на 91.2 FM. Спасибо, друзья, что вы с нами. Приветствуем всех тех, кто только что к нам присоединился. И напоминаем, что весь этот час мы обсуждаем историю, которая началась аж в 2015 году. Тогда девушка была помещена в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 18 суток. Сделано это было, как признал суд, незаконно, и она получила моральную компенсацию. И к истории с этой через общественника, градозащитника Дениса Галицкого, который выступил на стороне девушки, мы еще вернемся. Дениса Галицкого буквально через пару минут подключим к нашему общению. Но вначале некоторые традиционные темы мы должны все равно поднять. Во-первых, анонсы. Друзья, не пропустите, после 14 часов в нашем эфире наш коллега Роман Попов и депутат Государственной Думы Дмитрий Скриванов обсуждали текущую повестку нынешней недели. Там открытие-закрытие загородного летнего оздоровления детей, снятие или продолжение режимов самоизоляции, ну и проведение масштабных праздников. То есть актуальная повестка вашему вниманию в позиции депутата Госдумы будет озвучена. После 14.30 мы поговорим про коронавирус.
Сводки, да, с полей, новая информация от главного внештатного эпидемиолога Кирилла Овчинникова. Он будет на связи с нами по телефону. Кстати, вчера хотели его вызвонить, но вот был на совещании. Их так много в последнее время происходит. Ну вот, видимо, узнаем, о чем они там говорят.
После 15 часов поговорим о высшем образовании на фоне новостей о том, что значительно увеличилось количество бюджетных мест в высших учебных заведениях, не только при КАМе, наверное, всей России. Мы постараемся представить вам мнение сразу трех крупнейших вузов нашей страны. Это кампус Пермской высшей школы экономики.
Это наш классический университет и педагогический.
И педуниверситет, да. Ну, кстати, тенденция хорошая. Из года в год сообщают об увеличении бюджетных мест, хотя
но
до этого только сокращалось.
Здесь прям серьезные цифры. Вот я помню, мы...
Счет на тысячи идет?
Ну, десятки. Я помню, декан Мехмата, кажется, мне сказал, что именно на их факультете, по-моему, на 50.
А если только на одном факультете... Приоритет все-таки техническим специальностям. Я все время грущу по поводу ИСТФАКа, Пермского классического университета, который сам закончил. Когда учились мы, у нас было три группы по 40 человек, по-моему, в каждой приблизительно. Одна вот была... Это четыре группы. Одна политологи, одна платники, бюджет, платники на ИСТФАКе на специальности история, и две бесплатников по 40 человек.
Золотое время-то
какое, когда я
училась. А сейчас
у ИСТФАКа очень много ответвлений, да, всяческих, там и госмуниципальное управление, и международные отношения, то есть везде количество бюджетных мест не очень велико. Ну, в общем, это тема после 15 часов. Сейчас мы просим нашего звукорежиссера Вадима Шалоносова подключить к разговору о теме, заявленной на этот час, Дениса Галицкого, известного пермского градозащитника. Признаюсь, мы с Денисом часто общаемся, он частый гость программы «Районы кварталы». Вот, но в этом статусе защитник конкретного человека для меня лично он предстает впервые. Ну и достаточно эмоционально он уже в своих социальных сетях отреагировал на вообще развитие всей этой истории и на тот вердикт, который в итоге вынес суд. Сейчас мы попробуем эту эмоциональную реакцию на все происходящее вам ретранслировать. Денис у нас на связи. Денис, добрый день.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Мы уже рассказали слушателям о том, как развивались события, и уполномоченный по защите прав ребенка в Пермском крае Светлана Денисова у нас тоже прокомментировала эту историю, поэтому нам бы хотелось сначала понять, вы в какой момент к ней подключились и почему?
Ну, вообще, да, для меня это...
Не свойственно.
Не свойственно. Вот. Это мои соседи по даче. Просто, ну, как ко мне по всяким поводам обращаются, если я знаю, я как-то советую, и на каком-то, в какой-то момент они у меня спрашивали, там, что делать, когда против... Ну, вернее, ситуация началась с того, как она оказалась в туалете, так сказать, без сознания, а школа ничего не предприняла. Я более... Ну, то есть я их консультировал с этого момента, рассказал вообще об этой истории. Ну, и потом получилось так, что все время они ко мне обращались, и я все больше и больше погружался в эту историю.
Слушайте, и закончилось это тем, что вы стали представлять их интересы в суде?
Ну, кончилось тем, что... Ну, во-первых, я им написал апелляционную жалобу, то есть я не участвовал практически в том моменте, когда ее в центр увезли. Ко мне прибежали родители, что делать, значит, волосы на голове рвут, я писал жалобу, там, ну и с этого момента уже фактически все время представлял их интерес.
Денис, а вот вы сами говорите, что интересная история-то началась все в школе, но здесь у нас то родители виноваты, то условия вот этого центра.
Что привело-то вообще ее в этот злополучный туалет и к такому состоянию, где требовалась помощь, а ее вот не оказали?
А это так и не выяснено. То есть, когда она попала в больницу, никаких наркотиков, ничего не, ну как сказать...
Обнаружено не было?
Не запрещенных веществ,
не да. Не было. Да, то есть, ну, то есть какое-то состояние непонятно, да, то есть она ее просто через 3 дня там, ну, как-то там полечили, типа поддерживающее, и она была выписана без выяснения, как это, почему случилось. То есть диагноз был не поставлен. Там, ну, начиная от просто неврологических каких-то вещей, то есть, ну, врачи так развели руками. Вот. Поэтому это какая, ну, как... Со всем любым ребенком может, наверное, что-то случиться. То есть там не было очевидного какого-то какой-то причины, как школа считала, что она наркоманка, поэтому вот так ей надо. Вот буквально примерно такими словами.
Но если вы знакомы с семьей и есть. Ну, суд же принял решение о помещении ее в этот центр. Значит, она где-то стояла на галочке, на учете. Были проблемы с законом.
Как раз все это как раз и началось после того, как была рассказана эта история, стала публичной, о бездействии школы. То есть у меня в блоге еще много времени какие-то анонимы писали, что я вот такой вот нехороший. То есть у меня вообще, ну, не было больше такой истории, чтобы так много было комментариев анонимных, ну, просто там оскорбительных и всяких. Я уж по всяким, чего только, и застройщикам переходил дорогу, и кому только не переходил. Но когда я перешел дорогу в школе, вот тут началось, видимо, ну не знаю, родителей там подняли или что.
Угу. Ну, хотелось бы подробностей.
Вот, а хочется подробностей конкретно про школу. Ведь кому должны там быть какие-то специалисты, какие-то
Не думаете ли вы, что
психологи?
Вас, правда, начали вот тоже, ну, булить? Я не знаю, такое понятие применимо ли здесь или нет. Вот как-то по инициативе школы.
Родительский комитет, а?
Ну, я еще раз, я не хочу влезать в эту историю вот
с этой стороны,
глубоко, потому что mm-hmm. нужно знать это, да, то есть я стараюсь не комментировать то, чего я не знаю или что не изучил. Mm-hmm. У меня нет возможности изучить внутренние там взаимоотношения в школе, но то, что я вот вижу, ну то, что школа была родители были мобилизованы, видимо. Это я раз вижу, ну, слышал тогда еще из рассказов там Даши, родителей, вот это вот комментариев у меня в блоге, ну да. И после этого как раз всякие начались, ну, истории, когда, как это называется, по делам несовершеннолетних, всякие комиссии и так далее. И они как бы создали эту ситуацию, ну, принесли в суд, вывалили кучу всяких историй. Ну и суд, не особо раздумывая, ее...
Ну просто родителей-то не так уж и просто мобилизовать. Они же прекрасно понимают, что это может ждать любого, и они никогда не пойдут вот просто в поддержку, если у них нет для этого каких-то железобетонных оснований.
А родители поддерживали учителя. Угу. Тут ведь они как бы не... Еще раз, я не хочу в эту... Я просто вот могу сказать, что у меня никогда не было так много анонимных всяких, ну, злых комментариев, как после этой истории.
Угу.
Вот то, что я могу только сказать.
То, что, ну, эта история и решение суда стали беспрецедентными, это как вы лично оцениваете?
В смысле, по возмещению морального вреда?
Да, это ведь чуть ли не первый случай в России после.
Это первый, нет, но это первый случай, потому что Конституционный суд именно по делу Даши вынес постановление, которое позволило и уравняло несовершеннолетних с взрослыми.
Mm-hmm. Mm-hmm.
То есть поэтому я, ну, там, 99 и сколько-то девятых, что это первый случай. Вряд ли кто-то успел воспользоваться этим постановлением, ну, как бы, оно в ноябре, вот, по делу Даши вынесено, и сейчас мы получили моральный вред. Так что, ну, да, это первый случай.
Ну, просто надо, понимая, прецедент создали. Надо понимать, что у нас не прецедентное право-то как раз, но главный регулятор Конституционный суд у нас выдает рекомендации, которым обязаны следовать судьи.
Он разъяснил положение таким образом, что несовершеннолетние имеют такие же права, как взрослые. В отношении взрослых и компенсации морального вреда за помещение под стражу, ну, это как бы рядовые новости. Там, я думаю, что вы сами слышите раз в месяц, кто-нибудь там его оправдали там, или по какой-то причине он не, отказались от обвинения, он подает, провел сколько-то месяцев в СИЗО, он подает на компенсацию. Угу. Ну, то есть это рядовая вещь в отношении взрослых. В отношении несовершеннолетних нет.
Если посмотреть на эту историю через призму различных служб, которые в ней были задействованы, я так понимаю, что вы-то взаимодействовали исключительно с судом и не прибегали, там не общались с правоохранителями?
Нет, как раз я... Почему я там заявил, что я буду добиваться отставки Денисовой? Потому что я, получив... Тогда еще в 17-м году, я сейчас попытался восстановить там все даты, раз вы меня в эфир хотели вывести. А, значит, вот в ноябре 17-го мы получили как раз решение первой инстанции о том, что в моральном вреде отказано, потому что нужно доказать виновность судьи. Вот если будет приговор в отношении судьи, вынесшей это решение, вот тогда типа моральный вред можно компенсировать.
Вот. Но я, подождите секунду, это судьи, который принял решение ее поместить?
О помещении в центр временного содержания. Тут просто надо понимать, моральный вред, в принципе, суд сказал, да пожалуйста, моральный вред можно компенсировать, но вы докажите виновность судьи. В отношении взрослых эту виновность не нужно доказывать. Ты просто оказался в СИЗО, сам факт нахождения в СИЗО и дальнейшего тебя оправдания, это основание для морального вреда. Не нужно доказывать виновность судьи, который поместил в СИЗО. А в отношении совершеннолетних сказали, нет, вы должны на общих основаниях, ну как вот, не знаю, мы с вами судимся по поводу морального вреда, я же должен доказать вашу виновность, ваши, ну как бы, что ваши действия, вы сознательно это сделали. Угу. Вот. Значит, вот в ноябре 17-го я получаю решение в первой инстанции, где вот это указано, типа, доказала мать Даши, что судья виновна, значит, никакой компенсации. Я, и тут приходит новость, что вот Денисова назначили уполномоченным. Ну, мы знакомы. Шапошно как бы, ну, здороваемся, известно друг о друге, да, так сказать, в общественных вот этих всяких кругах. Сталкивались. Я ей позвонил и сказал, у меня для вас есть очень интересная ситуация, с которой вы можете, ну, как бы начать свою деятельность, которая значимая в рамках России. Тут можно просто хотя бы внести изменения в законодательство. Угу. Если уж там все так плохо, и в законе это не прописано, то ну давайте выступим инициатором. Ну, она меня вежливо выслушала, рассказала ей там про историю вот пытка туалетом, так я это называю. Да, не знаю, я не слушал вас, поэтому не знаю, рассказывали вы слушателям или нет, что Дашу поместили в изолятор, ее в пятницу вечером забрали, и она до понедельника утра сидела в изоляторе. И там не было туалета. То есть для того, чтобы выйти в туалет, нужно было привлечь внимание охранника, который бы, ну, вообще среагировал и отвел ребенка в туалет. Угу. Такого нет ни в СИЗО, нет в тюрьме. То есть, ну, везде туалет свободно доступен.
Денис, а как вот вы прокомментируете? Светлана Анатольевна сказала, слушайте, ну там не должны же быть уж совсем замечательные условия, там должно быть жестко, чтобы не хотелось туда возвращаться.
Слушайте, еще раз говорю, в СИЗО нет пытки туалетом.
Ну в СИЗО все понятно.
Там... Она мне то же самое, вот это все, я это слышал еще в 17-м году, когда она сказала, ну вы понимаете, ребенок сложный, как вот это вот, знаете, такая вот, когда прямо не говорят, а вот... вежливо отказывают.
Угу.
Я не хочу этого ничего понимать. Должны быть человеческие условия. Они пыточные. Еще раз говорю, даже для взрослых такие условия не создаются нигде. И то, что уполномоченный по правам ребенка, вообще язык у него поворачивается, вот такие вещи говорить, что вы вот должны понимать там это. Ну, она вообще не соответствует своей должности. Она должна защищать детей, а не думать, как всех удовлетворить, там, и полицию, и всех-всех-всех.
Но ведь справедливости ради, ее должность как раз государственная, она и обязывает между различными интересами тут каким-то образом-то лавировать, ведь невозможно.
Она не судья, она вот. Представитель детей. Она должна во всех случаях всегда действовать в интересах детей. А вот полиция, она
и
будет
в свои
интересы защищать своим способом.
Слушай, а такой вопрос. Это только в нашем центре такие условия? Или это в целом по стране, так?
Не могу сказать.
Ну вот видите.
Не могу сказать. Я пытался... Дело в том, что правозащитный центр проводил в рамках там общественной, как это называется, комиссии. Ну, в общем, которая вот места заключения-то осматривает. Они, в принципе, констатируют, что там были ужасные условия, там, ну, вообще, давно, лет 10 назад, просто ужасные. Потом там было лучше, но вот этот факт, как доступен туалет, вот именно в этой части, это не проверялось. Это нужно знать, чтобы специально проверить. Потому что я вам могу сказать, что в предыдущем заседании суда, ну, мы в коридоре стояли, и та сторона, вот там полиция и так далее, они сказали, да вы типа все врете, мы принесем план центра, ну просто технический паспорт, и там будет же видно, что туалет-то есть. И вы знаете, ничего они не принесли, потому что, видимо, они сами, когда именно с этой точки зрения, когда специально уже смотришь, есть ли это там в изоляторе туалет, обнаруживаешь, что нету. Понимаете, для того, чтобы что-то обнаружить, нужно знать, что искать. Туалет, естественно, в центре есть. Только как он доступен, ну, как бы ты никогда не задумываешься, и я не задумывался, что это вообще нужно специально выяснять.
Сейчас дело этой девушки рассматривается еще и в Европейском суде по правам человека. Говорят, имеет там приоритетный статус. Вы за этой историей следите, вы ее курируете?
Ну, я отдал это дело в Москву, как бы, ну, вот, на все рук не хватает, да? Есть там специалисты, они этим занимаются, я только слежу. И документы какие-то готовлю. Да, он приоритетный статус, уже коммуникация закончилась, стадия коммуникации закончилась, то есть сейчас на решении. То есть вот, ну, в решении может быть хоть там завтра, по идее. Это все достаточно долго в Европейском суде. То, что там это вот через год после обращения, это очень быстро, просто ужасно быстро. Там 5-7 лет это нормальный срок для Европейского суда. Вот. Я не знаю, как он будет оценивать, во-первых, компенсацию, там она справедливая, несправедливая, это вопрос. Но там-то будет рассматриваться еще вопрос о эффективных средствах правовой защиты. Это уж точно будет признано, что не было средств, потому что мы во всех инстанциях проиграли. И Европейский суд не считает наш Конституционный суд эффективным средством защиты. Ну, я не хочу сейчас вдаваться в детали, но кто сталкивался с Конституционным судом, ну, как бы у вас нет гарантии, что вы вообще, вас там выслушают. Вы отправляете заявление, они пишут определение о том, что они считают его не подлежащим рассмотрению, и все, и на этом закончилось. Все общение. Вот, поэтому, ну, там, скорее всего, будет еще. Ну, с моей точки зрения, в любом случае будет какая-то сумма присуждена.
Спасибо. Денис Галицкий, градозащитник наш.
Можно еще минуту?
Да, ну, у нас, к сожалению, их немного.
Не минуту, а 2 секунды. Ага. Я обнаружил, что я же призвал, сказал, что я буду добиваться отставки Денисова и досрочного прекращения. Это невозможно. Вот то же самое ситуация, как с Дашей. Нужно доказать, что если будет приговор в отношении нее, вот тогда досрочное прекращение возможно. А так никак ее сковырнуть с места нельзя.
Ну вот сейчас вот этот конфликт ваш вышел в публичную плоскость. Вот, слушателям тоже принимать решение, на чьей быть стороне. Но неужели вы ни в каких аспектах не даете шанс вообще институту уполномоченного по защите прав ребенка как-то в этой истории не оправдаться даже, ну, а привести разумные аргументы, которые, ну, наверное, не позволили им сделать такие активные шаги, какие вы предполагаете.
Уже суд решил. Уже признано судом, что ее права нарушены. Уже признано. То, что Денисова говорила, она могла говорить это в 17-м году, когда не было решения. Но с сегодняшнего дня, со вчерашнего, вот все ее слова – ноль. Она должна их забыть.
Мнение Дениса Гальцкого, участвовавшего в этой истории непосредственно. Спасибо большое, Денис. Мы вынуждены попрощаться с вами, потому что всего две минуты остается у нас до новостей от наших федеральных коллег. Вот такая вот непростая история, которая из истории защиты ребенка превратилась вот сейчас вот в такое некое, еще раз повторю, публичное противостояние. Будем наблюдать за развитием событий. Еще раз, Эхо — это площадка, на которой могут высказать абсолютно свободно свое мнение совершенно разные стороны конфликтов. Как бы они вам нравились или не нравились, но, собственно, плюрализм мнений, это то, как раз на чем Эхо зиждется. Будем стараться эту высокую марку нести и дальше. Анна Букатова, Артем Жаворонков. Буквально через 5-7 минут депутат Госдумы Дмитрий Скриванов и наш коллега Роман Попов об актуальном и интересном на этой неделе. Не пропустите.